До вчорашньої теми, у двох словах, тільки що ми ще там, так, ну просто як інформацію вам закину, так, цієї теми, ролі Духа Святого в пророках і так далі. І з моєго там ніякого тіплого опиту, тільки, ну-ка, почули ніде там, може, це станеться. Таке спробую відказати на питання, як чують пророки, як то вогуле відбувається. У Ветхім Заветі ми бачимо шмат символічних діянь, які роблять пророки. Там цікаві гэтыя діянні, різні, там і з мяшками, і з вяроўкамі, там, да, то есть яны, ну, яны нясуць нейкі пасыл, нейкі знак. Адно з самых таких, заўсёды мяне это трошку так, ну, смяшыць это діянне, як адзін з пророкаў, ну, уже не памятаю хто, хаця, конечно, сорамна павінен быў памятаць, хто там сцяну праламаў. Ну, не Ісая ламаў сцяну. Езекіїл, можа, ці Єремія, магчыма, ламаў сцяну. І люди падышлі, спыталіся, так, а шо ты робіш? Такі, от, у горадзе сцяна, да, взяв дырку, пракавыраў і з торбамі выходзіць, да. Люди прыходзяць, кажуть, а шо ты робіш? Ну, яму надо было патлумачыць. Вот так вот усе пойдзіце, да, сэнс такі. То есть пачнецца вайна, прыйдуць акупанты, і вот так вот вы пойдзіце, да. Мне здаецца, Єремія там сцяну ламаў, ну магу памыляцца. Вот. І ну гэта паводле Біблії, да, то есть это і это не яны такія творчыя людзі былі прарокі, да. То есть это ім Господь казаў вот такія вот рэчы рабіць і пасля казаў. То есть это ў Біблії шмат сустракаецца. Калі ў цябе спытаюцца, вот, што это такое, да, то ты ім растлумач усе гэтыя знакі. Ну, это один из видов, ну, такой вот, этого деяния пророчего. Я особисто такое николи не сустракал. Вот у наш час такого ни разу не сустракал и ни разу не чул. Ка Бог некого вот так вот призывал до таких символичных деяний, и после треба было тлумачить, про что идет размова. То есть я особисто николи этого не чул, не бачил. Ну, але у Библии есть. Як яшчэ праяўляецца ну, гэта памазанне ці дух прарочы, да, вельмі часта людзі бачаць вобразы, той, хто атрымлівае нейкі там дар прарочы, вобразы, і часам яны самі разумеюць, пра што размова ідзе, часам нічога не разумеюць. Асабіста я так заўсёды больш насцярожны да гэтых вобразаў, да, таму што, ну, вобразы, асабліва у каго такая буйная фантазія, дык там лёгка. Ці сны там, каторыя хорошы, каму не сніцца, дык там гэтых вобразаў у галаве хапае розных, да. Паэтому, ну, неяк так. Памятаю нават, як часам там божыя, хорошыя людзі мне кажуць, што от маліліся, там вобраз адзін быў, вобраз другі. У выніку чалавек кажа, ну, у мяне ўже так 5 вобразаў, нешта не гэта, нешта мне не склеіваецца, да, то есть я не магу разабрацца. Ну, і таму я так, то есть ёсць такое, вот з такім я сустракаўся, да, што ёсць такое дзеянне духа прарочага, калі вот нейкія вобразы Господь паказвалі, але зноў жа ж кажу, калі я вот чую, што гэтых вобразаў шмат, і ў выніку чалавек не разумее, пра што размова ідзе, ну, мне ўжо трошку пачынаюць вот узнікаць сумніў, да. То есть, ну, наскольки там сапраўды дух прарочы, наскольки это перамешана ўжо з чалавечым, да. Поэтому так, так я асабіста так, так, ну, прымаю такое дзеянне, да, але так вот па-чалавечы неяк так трошку так з дистанцам. Хотя, ну, веру, конечно, прымаю, да, что так Господь дзейнічае. Вот. Так сказал бы, что так, напэўна, ну, не хочется просто копаться в образах. У меня есть такое правило, такое некое трошку духовное, особистое, да. Калі, ну, Господь уже и дае нечто такое, вот, некое познание, ці табе, ці іншому человеку, да, то альбо ты яго прымаеш, ну і разумееш, да, ну, напэўна, не надо быць Шерлоком Холмсом, я так это называю. Напэўна, не трэба ўжо капацца, дагадвацца от па-чалавечы, да. Вось гэта вось ўжо будзе неправільна, так думаю, да. Таму што, як кажа апостол Павел, ёсць такі тэкст цікавы апостола Паўла, што пачалі духам, скончылі плоцю. І вот это вот небезпечна, да. Калі духам Господь нешта адкрывае, і ты не разумееш, надо просто прыняць такі. То есть я веру, што это сказаў, напрыклад, Господь, я гэтага не разумею, ўсё, пакінуць. А калі пачынаецца ўжо вот такое вот капанне, а што это такое, а можа тое, да, а можа гэта, а яшчэ да некага пойдзеш, да, а вы мне растлумачыце, а што гэта азначае? Вот это вот ўжо, не, я як правіла, такое ўжо не прымаю. То есть альбо Господь дае разуменне адразу, Альбо не дае надо прыняць, што Господь не даў гэтага разумення, але не капацца па-чалавечы. Каб не выйшло так, што духам прымаем ці верай там Божае пасланне, да, а мазгамі капаемся. Это не той варыянт. У нейкім сэнсе такую паралель праводжу, это ведаеце, як са снамі. У чым, як па мне, у чым характэрныя сны Божыя? Ты прачынаешся, ты разумееш, пра што размова. Альбо тебе это уразило, вот этот вобраз, да, и ты разумеешь, что это не кошмар был, да, тебе не будильник разбудил. Как правило, когда нечто нас будет, мы тогда сны памятаем. Часто пророчие Божие сны, ты прочинаешься мирно спал, и ты все в нюансах памятаешь, да. Вот это вот уже треба трошку аккуратненько звернуть на это увагу, да. Але копаться в нюансах, вот мозгами дойти, ну это уже так трошку небеспечно. Особливо, когда люди вот там сонники есть, там, да, ну это уже вогуле, это ж... Так, это ж понятно, что это уже вогуле такое нечто оккультно, некое магичное, да, то есть там нема некой символики, то есть Господь дает сон, дает тлумачение. Вот я часто относно снова тогда приклад с Юзефом даю, вот, як это есть, да. И он присни, одразу ведает, что робить. Так вот, уявляете себе, кто вогуле выглядал, вот этот Юзеф, праведник, обранник Богородицы. Приснился, он прочнулся, сказал, Мария, моя дорогая, пошли в Египет. Да, вот. И ни у кого не пытается ничего, да, не бежит пытаться, да, то есть вот это вот сон Божий, да. И Господь нам говорит только про сны. И что надо в Египет идти, и что треба из Египта вернуться, и что треба поселиться в Бетлееме, а не у Назарете. Господь говорит только про сны, и он это ведает. Вот, ну, что треба робить. Да, вот это вот характерное для Божьих пророчих снов. Ну и там, и копаться там тогда уже не треба. Вот, но это относно адносна вобразаў. Часам таксама, калі праяўляецца вось это дзеянне духа прарочага, людзі чуюць кароткае слова ці нейкі сказ. Гэта вельмі часта. Ну, з гэтым я сустракаўся. Да. То есть, бываеце это толькі адно слова. Да, вот, там людзі моляцца, адно слова, да, ці там каротенькае. Часам бывае, гэта ўжо не так часта, цэлыя тэксты. Я таких некоторых людей ведаю, и тогда уже с такой большей некой отказностью могу сказать, что люди реально вот, ну, на своем месте и призваны, потому что это уже тогда, как правило, это не один раз здарается. У таких людей, как правило, целые сшитки списаны. Классичный приклад, зараз вообще выдали на русской мове, зрешты, ну так, я сам не читаю, а лишь что там ксёндз Олег в группе Святарской скидывая, то этой Ванды, Алиции Винчевской, да. Линчевской, да. Это классичный приклад, да. То есть, ну, таких людей ведаю, да. То есть, хотел сказать, усюды есть, но, ну, в Беларуси есть, да, такие люди, кому так вот Господь тогда е. Фаустина Ковальская, да. То есть, вот целый сшиток такие вот списаны, да. Вот, ну, конечно, это уражает, то есть, мне такого николи не было. Когда еще часом мне что Господь сказал, вот некое слово, там вот я, ну, мне что там течу, ти бачу, да, вот такой вот, такие коротенькие фразы, что там пару раз в жизни было, вот такими целыми текстами меня николи. То есть, там вот так разумеешь, это все-таки некое конкретное задание, конкретное место, когда вот так вот, ну, Господь с неким человеком так вот говорит, да. И целые молитвы такие вот ведаю, что Господь часом дает вот. Человеку, вот молись я такой молитвой, и там молитва такая, вот за краину памятую, там, может, не один раз и молился, такую вот целую, ну, целую молитву Господь дал. Зрешты, коли не забудемся, можем, например, этой молитвы, мне кажется, на собой мне ее можем, на вот помолиться, и помолимся, и почуете, на вот, как это вот, не где там хоть гучить это дело. Вось. И, может, апошнее, что так само вельми часто в этом духу пророчем Господь говорит про Писание. Так само ведаю таких людей. Конкретные фрагменты Писания. То есть, вот мы, значит, начинаем молиться, да, и нема некое ни слова, ни текста, ни тлумачения, только конкретно фрагмент Писания. Да. То есть, я таких людей ведаю, можно сказать, что вот, чи може пиры такие, тяжко сказать, да, что Бог говорит, что одразу фрагментом Писания. И цікаво, что человек, как правило, навод не будет ведать, про что там разговор. Человек не ведает Библию на память. Там под руками Библии нема. Часом он там, например, неким там по телефоне молюся, да. Человек мне пытается, у вас Библия есть там, да, ну надо открыть, глянуть, что там такое, бо я там, ну, нема под руками. Ты открываешь, вот, ну все, там их правило, все тогда проверяется. Вот я сказал, что слово повинно проверяться, ну и, как правило, все проверяется, все на тему, как правило, да, вот аж удивляешься, да. То есть, вот, за некую ситуацию молишься, ты навык растлумачить не можешь, там, вот человеку, кто с таким даром пророчим, вот растлумачить навык не можешь, учи ситуацию. Отказ идеи Святым Писанием, ты читаешь Библию, глядишь усё вот про то, что тут молишься. И так вот раз, другие, раз, пятый, десятый, да. Ну и в вынику ты разумеешь, да, что все-таки человек призванный вот, ну, такому служению, и так Господь говорит с нами. Ну, не так вот уже, как это физично отбывается, да, вот как люди чуют, да. Ну, конечно, не физично чуют, то есть не доходят децибелы там, да. Да, в ушей человечих, да. То есть это неде внутри, у духу, вразно дух Святий промовляє. Ну і зрешто прикладу будем мати, конечно, повно, да, у Писанні. Причому цікаво, що, ну, вже гэта я, напевно, не аналізую, але ось це от таке слово пророче, ці діяння пророче. Ну, в книгах Ветхого Завета мы бачим, что это вот реально вот огромные книги великих пророков. Исаия, Иеремия, это огромные тексты. Вот конкретно Бог говорит текстами. Да. Например, у Деях апостольских мы чуем, как диакону Филиппу Дух Святий каже, иди на дорогу, которая ведет там у Газу, пустую. Да. Короткий текст. Да. Вот. Иди и стой там, просто не знаешь, что там навод будет. Да. Вся короткий текст. Подойди до этого человека. Там, да, там едет дворяне на Фиопске. И диакон Филипп подходит, там начинается евангелизация. И, ну, ну, не так, да. Ну, это то, что еще я учора не досказал. И, в принципе, на этом мы скончим. Это другий пункт. Дух Святий и пророки. И попробую, насколько могу, уложиться. Это третий пункт поводле Івконгара. Это характерная рыса деяния Святого Духа. Это третья, ну, категория, не знаю, как сказать. Дух Святий и мудрость. Это целая группа книг мудрости. Самые ведомые и самые, ну, по-своему там не любимые у некого там, да, але однозначно это будет мудрость Сираха, притчи Соломона, это будут псалмы, это самые ведомые, да, там просто это кладезь. Вот. Мне неколи, ну, кладезь Божьей присутности такой, да. Мне неколи было цікаво и дивно трошку, например, что мы, вивучаючи Библию, книгу псалмов вивучали опошней. А нам профессор казав тому, что в этой книге схована уся Библия. Починаючи от створення человека до судов Божих, Мессии, приход Мессии, мессианские пророцтвы, у этой книги будет все. Неколи папа римский Бенедикт XVI казав, что у книги псалмов змещены все человечие переживания и эмоции. Любый стан человечей души, он знайдется у книги псалмов. Поэтому еще такой интересный образ використовывал папа, что была такая целая катехеза, как эти на Анюльпанске катехезы недельные в Ватикане, что отбываются, и были такие катехезы, уводены до книги псалмов. Не ведаете, папа далей там комментовал особо, особные псалмы. Але Бенедикт XVI тогда доказал так, что книга псалмов – это азбука молитвы. Як дети, которые не ведают еще мовы до конца, и они вучатся праз азбуку. То есть они открывают эту книгу, и там вучатся конкретным литерам, словам, слогам. Да? То есть они повинны научиться лексике дорослых людей. Им самим это не прийде само по себе. Вот. Самим им прийде максимум жаргон, яким говорят дорослые. Да? Хто криє матом, дети научатся мата. Да? Это просто элементарно. Да? Ось. А нормальные мовы мы учимся праз азбуку. И папа каже, нечем подобным з'являється книга псалмов. То есть это молитвы, коли мы не умеем, як молиться, вот нам не хапає словов, мы не ведаем, як звертаться, Мы не ведаем, як дзякаваць Богу, мы не ведаем, як праслаўляць яго. Вот возьми ты Бога, праслаў, калі ты песню, напрыклад, не ведаеш нават, да. І людзі, як правіла, не славяць Бога, там яны не ведаюць як просто. Можа б і хацелі, не ведаюць як. І папа кажа, што Господь нам праз кнігу псалмоў дае канкрэтныя словы, канкрэтныя малітвы, як трэба маліцца. І там усе віды малітваў будуць, да. Молитва против ворогов, да, вот, як молиться в обороне от ворогов, як славить Бога, як дяковать Богу. Там все виды человечих переживаний, отчай человече, и радость, и захопление, все там будет. Ну и да, это справды, вельми уникальная книга, я не здивляюсь, что мы ее вывучали, как раз таки уже пройшовши всю Библию. И ну, это таки, классичный приклад книги, книги мудрости. Разважаючы на гэтую тэму, мяне заўсёды здзіўляе адна рэч, насколькі мы ў чалавечай цывілізацыі, насколькі сапраўды ўсё памянялася. Я так у гэтым выпадку зараз такім трошку з расчараваннем, канешне, кажу, таму што доўгія-доўгія годы для людзей мудрасць это было нешта. Да, вот рэальна людзі былі вельмі зацікаўленыя мудрасцю. Просто ў культуры чалавечай, да. У старажытных усходніх культурах. Вот калі мы чуем, што царыца, якая там Саская, прыйшла слухаць мудрасці Саламона. Невядома адкуль, прыехала паслухаць, што гаворыць Саламон, да, з дарамі прыехала, да. То есть это пытанне не пабожнасці было. Это пытанне было ў тым, што людзям трэба была мудрасць, яны былі гэтым зацікаўленыя. Іх цікавілі мудрацы. І гэта было ва ўсіх культурах, у прынцыпе, старажытных, да, вот. И у нас реально зараз змянілася, что тема мудрости, она увогуле нават не існує. Даже не то, что вот мудрацов их нема, тема мудрости не існує. Да. Информация, книги, веды, да, это не то самое, что мудрость. Да. И, ну и, конечно, мы от этого страшно терпим. Між іншим, чому? Вот, размовляючи про разные проблемы, да, про разные проблемы, з людзьмі, я не адзін раз такое чуў, калі, напрыклад, часта нават дзяўчата пра гэта казалі, да, што з якой праблемай маладыя дзяўчата сустракаюцца, ты ўваходзіш у сямейнае жыццё. І ты нічога не ведаеш. Да, ты не ведаеш, як жыць там, да, ты не ведаеш, як адносіны з мужам будаваць, як дзіцёнка выхоўваць, да, як же выжыць у гэтым свеце, ты нічога не ведаеш, табе трэба спытацца ў некага. Як правіла, для гэтага трэба мудрая мама, і гэтага няма. Часам мамы пабожныя, но не мудрыя. Ім няма чым падзяліцца. Яны навучаць маліцца нечым, да, раскажуць, як у касцёл хадзіць, но не падзеліцца мудрасцю. І я колькі разоў чуў, калі дзяўчаты кажуць, як мне жыць? Да, то есть вот як, мне нават няма каму пазваніць, спытацца, да, вот мне надо мудрасць нейкая, да. З мудрасцю звязаны вопыт пражыты. Мудрым не можа быць чалавек малады. І мудрасць звязана таксама з тым, што не проста годы, да. То есть это, як бы сказаць, добра пражытыя годы. Это правільна зробленыя высновы. Вот за гэтым стаіць мудрасць. Старость, она еще не дае мудрости. Годы не дают мудрости. Это добро прожитые годы, правильно, по-божьему прожитые годы, когда ты зарабил некие высновы. Да, и нечем можешь поделиться. Вот, вот за это мне где крыется мудрость. И, ну, часом некому ранее она приходит, да. Часом некому позднее, многому вовсе не прийдет, да. То есть, вот, ну, так больше-меньше выглядает это. Это тема мудрости, да. Памятаю, например, как Юзеф Августин, некогда этот ведомый психотерапевт польский, иезуит, как он у одной из своих книг писал, что для польского громадства это огромная беда, проблема, что батьки навык не могут растлумачить детям сферу сексуальности. Дети познают эту тему из интернета. Да. И вядома, что они там познают. Да. То есть дочка не может прийти к маме и сказать, вот, а як это, а як что, да. То есть и мне казали, делились, ну, девчата казали, что просто это як, познаешь на болючем опыте, да. А можно было всего это позбегнуть. Ну, Ну, хаця таксама тое, што кажа Юзеф Аўгусцін, у нейкім сэнсе звязана і з адукацыяй, то есть элементарных ведаў там нейкіх няма, але таксама звязана і з нейкай мудрасцю, да. Да. І ну, от, напэўна, чулі гэтыя, не толькі біблійныя вобразы, да, але глядзіце, от Христос прыходзіць, ён збірае апосталаў. Ён становіцца для іх настаўнікам. Яны ходзяць, яго слухаюць. Вот это вот увогуле эта форма. Настаўнік і вучні. Чаму яна прайшла? Таму што яна ўсюды там была, гэтая форма. То есть былі настаўнікі і былі вучні. Это было ў Ізраілі, ў Сірыі, там, Месапатаміі, то ўсюды было. Людзі так жылі, так выхоўваліся, да. Вот. І, ну, некалі это было нормально. На сённяшні дзень такога дзела няма. Філосафы так рабілі, усе гэтыя Платон, Арыстофілі, там, да, Сакраты, на ўсе мелі сваіх вучняў, да. На сённяшні дзень, канешне, гэтага няма, у прынцыпе, ў паміне. Некалі помню, як мой сябра так цікава быў на Каўказе, недзе там у Грузіі, і гэтай тэмай так даволі яго хвалявала, да, вот эта тэма мудрасці. І ён так спадзяваўся, што там недзе на Каўказе у гэтых горцаў там недзе ён сустрэне гэтую мудрасць, да. Ось, што ёсць нейкія старцы гэтыя грузінскія, там сядзяць, не знаю, у папахах там у сваіх, там, да, авечак пасуць, да, і жыццё пражылі, яны маюць што сказаць. Ну і ён грузіну пасля пытаецца, кажа, а это было некалі? Такія рэчы былі, да. І ён пытаецца, кажуць, у вас это такое захавалася, ці ёсць такое? А яму кажуць, ага. Кажуць, сядзяць старцы, дзеці бегаюць, яны вучаць іх мацюгацца. А потом смяюцца, што такія маленькія ўжо мацюгаюцца, да. Кажуць, вот на этом мудрасць скончылася нашая. Ну, то есть это такое трошку смешнае і печальнае дзела. Вось, разважаючы на гэтую тэму, я так мне часам чуецца, што ёсць мудрасць чалавечая, ёсць мудрасць Божая. Мне больш схільна да таго, каб сказаць, што няма мудрасці чалавечай. Ёсць мудрасць толькі Божая. Да, вот это больш такая тэза, пад которой я падпісваюся. І чалавек па меры сваіх адносінаў з Господам удзельнічае ў гэтай мудрасці, альбо не мае нічога супольнага з ёй. Па меры таго, як Господь прысутны ў яго жыцці. І думаю, што гэтая тэза, яна па-свойму, ну, нейкая біблійная, таму што вельмі шмат тэолагаў і айцоў касцёла, калі разважаюць на кнігі мудрасці, там можна ўбачыць у гэтых кнігах, у тым самым сірах, у псалмах, у прытчах, да, што мудрасць, яна паказана як жывая, як асоба. І многія айцы касцёла, яна прамуе, тая самліваюць з Духам Святым. То есть мудрасць, яна ўжо ўдзельнічае ў стварэнні, да, то есть яна ад самага пачатку ёсць, да, то есть это і ёсць Господь, калі можна так сказаць. Мудрасць, это і ёсць ён сам. Да. Ну, трошку да гэтага яшчэ там дойдзем. Таму, ну, чамусьці для мяне такое трошку нават і важнае, да, вот. Мы глядзім, напрыклад, на вялікіх людзей там чалавечай цывілізацыі, да. І нам хочацца сказаць, што яны мудрыя. Некаторыя мудрыя, некаторыя не, некаторыя проста празорлівыя, таленавітыя, стратэгі, да, ну, цяжка сказаць, што яны мудрыя. Чамусьці мне вот прыклады такія прыходзяць, да. Ці можна назваць Наполеона мудрым? Я бы не сказаў, што мудры. Стратэг, геніальны стратэг, да. Многія рэчы б мог прадугледзець, да. Ну, от не іх, ну, не сказаў бы, што ён мудры. Ці можна назваць, не знаю, там каго, Александра Македонскага мудрым? Не, таксама не. Многія эканамісты, напрыклад, там, знакамітыя, там, Стів Джобс, там, ці яшчэ там хто-небудзь, там, бізнесмены, мільярдэры, да. Ці яны мудрыя? Не. Стратэгі ў плане, вот, фінансаў, да. Прадугледзелі многія рэчы, да, да. Ну, это інтэлект, таленты нейкія людскія, ну, але не мудрасць. Чамусьці такі прыклад, ну, і так вам даведаў нейкіх, некалі быў здзіўлены, калі это чуў, там недзе даведаўся. Дудаю, першы прэзідэнт Чачні, так даведаў, ён служыў падворшай Балбасова. Ёсць там такі аэрадром ваенны. Да, і ў часы савецкі ён там быў палкоўнікам, пасля атрымаў генерала ў Эстоніі, быў генералам паветраных сілаў, і пасля разваліўся саюз, да, ну і там вярнуўся ў Чачню. Дык вось, калі саюз развальваўся, вядома, савецкія генералы адзін аднаго ведалі, І там недзе ў лазні, добра на падпітку. Яны рашалі, як далей жыць. Краіна валіцца, як далей жыць. І там вот у гэтай п'янкі там недзе да Дудаеў дагаварыўся з былымі савецкімі генералами. Кажа, на што вам вывадзіць увогуле ўсю эту амуніцыю, увесь этот хлам ваенны? Самалёты, танкі, кажа. Стаўляйце ў Чачні, кажа, што вам это рабіць? Яны такія, ну давай, друг, астаўляем, да. А Дудаеў ведаў, што ён робіць. Ён ведаў, што будзе вайна з Расіяй. Да. І потом усе здзіўляліся, як это такое, да, што там Чачня не маюць мільёна чалавек, да, а яны цяжкай артылерыяй лупіліся столькі з Расіі, столькі людзей палажылі, сваіх і расіянаў там і так далі. Больш таго, вот гэтым яшчэ здзівіўся, Дудаеў даволі такі хутенька, усю амуніцыю меншую, просто і нават кадр такі памятаю, як у Грозным, раздавалі пулемёты людзям. Пулемёт, аўтаматы, гэта ўсё. То есть людзі прыязджалі на конях, бо нават жыгулей там не было. Грузілі на гэтыя калёсы пулемёты і ехалі к сабе таму гэтыя ў горы, ў аулы і так далей. Да. То есть уся зброя пашла ў народ. Ці это мудрасць была? Не. Это быў геніальны план чалавека, который рыхтуецца да вайны з Расіяй. Як стратэг, который будзе ваяваць, это быў геніальны план, да. Мудрасці ў гэтым, канешне, няма. То есть хацеў паказаць трошку розніцу гэтых паняццяў, да. Хаця ў плане інтэлектуальным, як палкаводзец, калі можна так сказаць, ну просто это было геніальна. Да. Ну, неяк так. І ў гэтым кантэксце таксама пытанне такое цікавае, которое ўзнікае, ці д'ябал ёсць мудры. Цікавае пытанне, да. Канешне ж не. Да. Ці ён інтэлектуальны, ух. Ведае, столькі ведае, надурыць любога, да. Калі каментаваць грэх першародны, памылка Адама і Евы была ў тым, не ў тым, што яны нешта там не разабраліся, а ў тым, што яны ўвогуле з ім сталі гаварыць. Вот у гэтым была памылка. Таму што настолькі здольны, да, што ты на пройгрышы ў старце. Вот любы кантакт з ім ты ўжо ў пройгрышы. Настолькі здольны, але гэта не мудрасць. Таму што мудрасць – это атрыбут Бога, і ён не мае яго. Ну так, каб мы трошку разумелі гэтую розніцу. І зараз знойдзем хоць пару тэкстаў. Напрыклад, кніга Сіраха. Першы раздзел, пяты верш. «Источник премудрости». Слово Бога Всевышнего и шествие ее вечные заповеди. То есть источник, да, откуль берется премудрость? От Слова Божьего. То есть другой причины нема мудрости. Так каже книга. Сираха, первый раздел, верш 5. 1.5. Дарэчы, одразу скажу, даруйте, книга Сираха будзе не ва ўсіх бібліях. У каго з раптам з вас, часта людзі даже гэта не бачаць, не разумеюць. У каго пратэстанцкія біблії, там не будзе кніга Сіраха. Там не поўны канон. Да. Ну, пратэстанцкі, там не напісана пратэстанцкія. То есть на пачатку біблії там будзе напісана там кнігі священного писання, кананічыскія і неканонічыскія. Вот нам надо і то, і другое. Да. То есть Сіраха належыць да так званай групы неканонічных, пратэстанты іх не прымаюць. Кнігу Сіраха, хаця многія любяць, многія мае знакомыя проста бажаюць Сіраха, да, хоць іх няма ў іх у іхных канонах. Ну, не ведаю, цяжка сказаць. Окей. Так, яшчэ пара тэкстаў возьмем з кнігі Сіраха. 24 раздел, верши 1-2. «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством его будет прославлять себя». Церковь мается на увазе, это Ветхий Завет, это значит дословно собрание, сбор. То есть и на зборы Усявышняга Бога, да, яна адкрыць свае вусны. Так бы трэба было тлумачыць. Бачыце, премудрасць праславіць сябе. Беларускі пераклад кажа, пахвала мудрасці ў ёй самой. Магчыма, больш дакладна так будзе. То есть вельмі цікавы момант. Для чаго нам надо мудрасць? Чалавечая вот такая вот прозорлівасць нейкая чалавечая, она заўсёды для нечага надо. Да, вот інтэлект чалавеча, ён трэба для нейкай іншай цэлі, не для таго, каб быць просто разумным, да, не для гэтага. То есть прозорлівасці людзей бізнеса для таго, каб зарабляць грошы. Вялікасць палкаводцаў для таго, каб выйграваць войны, да. Мудрасць для таго, для самой сябе. То есть яна іншай цэлі не мае. То есть мудрасць гэта ўжо ёсць мэта. Яна не прывядзе ні да чога, ну, інша можа даць там, да, але яна сама па сабе ўжо і ёсць мудрасцю. То есть знайсці мудрасць паводле логікі слова Божага, гэта ўжо і ёсць мэта. Кропка. То есть ты знайшоў мудрасць, ты знайшоў Господа. Всё, кропка. Што яшчэ? Ну, возьмем тая самая 24-ты раздзел Сіраха, 10. Прежде века, от начала он произвёл меня, и я не скончаюсь вовеки. Так написано про мудрасць. Он маецца на ўвазе Бог Отец, Всевышні. Цікавая рэч. Пра што это ўвогуле размова ідзе? Пра тое, што мудрасць, яна гаворыць, што я вечная. Што значыць прежде века? Это значыць, што перш чым пачаліся часы, перш чым з'явілася сонца, планеты, час увогуле, у плане такім філасофскім, матэматычным, да, перш чым з'явіўся час. Ужо не кажу пра людзей і прыродны свет, да. Мудрасць кажа, я была. Да, то есть это і буду вавекі. Да, то есть была і буду. Такія рэчы характэрныя толькі Богу. Всё астатняе створанае. І таму нічога дзіўнага, што ацы касцёла сразу сказалі, што мудрасць это і ёсць ён. То есть это і ёсць трэця асоба Духа Святого. Ну, это трэця асоба Божая. Один только, может, нюанс, как мы там не блытались, как не спужались. Чекайте, зараз я еще гляну. Вот, как разуметь, он произвел меня. То есть, некоторые скажут, так это значит, что она была створенная. Не до конца про это размова идет. Точно так же, как пролог Яна, первый раздел Евангелия от Яна, первый верш, там написано, и на початку было слово. Да, ідзе размова пра Сына Божага. Тое, што напісана на пачатку, гэта яшчэ не азначае, што яго ніколі не было. То есть это трошку іншы спосаб мышлення, я ўжо зараз в это не влажу. Бо некаторыя так лічаць, да, што Сын быў створаны. Да, ён не быў створаны, ён заўсёды быў, як другая асоба Божая, ён заўсёды быў, да. Вось. Ну, і ў нейкім сэнсе, ну, на пачатку это значыць, што ад самага, ну, карацей заўсёды, да, то есть я не знаю, як по-другому это растлумачыць, да. І ў некім сэнсе это тое самае, вот, падобная рэч будзе з мудрасцю, да. То есть яна вечная, яна ад самага пачатку была. Ну, это так, у двух словах, каб вы там не акунуліся ў нейкія дзебрі, каб там самі не замучыліся гэтымі дзебрямі. Так, што яшчэ мы возьмем пра мудрасць? А, ну падобная рэч будзе ў першым раздзеле кнігі Сіраха, 4-ты верш. Сіраха 1:4. Прежде всего произошла премудрасць і разуменне мудрасці ад века. Ну, это тая самая тэматыка пра атрибут мудрости, что она вечная. Это Сіраха 1, коска 4. Так, возьмем трошку больше текст. Послухайте, он, конечно, будет прыгожий. Это притчи. Книга притчаў Соломоновых. 8 раздел, верши 22-31. Восьмая глава, 22-31. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания созданий своих, искони, не знаю, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Ну, такі трошку поэтичні тексти, так само про ось этот атрибут вечности. Да. А вечность, она характерна только Богу. Художники в этот момент повинны порадоваться и мило усмехнуться. Окей. Что я шекаю, какие рисы мудрости Божьей? Мудрость, она простая, по водле Писания, она без подману и без граху. Вот такие вот три пункта. Мудрость простая, без подману и без граху. И это все атрибуты Бога. То есть про Бога так можно сказать. Что Бог простый, у им нема и лжи, и нема граху. И то и самое будет про мудрость. Окей. И читаем у книги «Премудрости» Соломона. Первый раздел, верши 1, потом верши 4-5. «Любите справедливость, судьи земли». Право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите Его. И далее верши 4-5. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Текст просто капитальный. Пишите, читайте, развожайте, да. В лукавую душу не войдет дух премудрости.
Какой раздел еще раз повторите?
Первый раздел «Премудрость Соломона». Верши, берите увесь там, 1-5, как уже не блытаться. Увесь контекст. 1-5. Да, классно. В лукавую душу не войдет премудрость, не будет обитать в теле, порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. Вообще классно. Я вот вспоминаю, сколько людей таких, реально вот говоришь, вот, ну, начитанных, ведов полно мают, там, да, программа унагляделися, и там и канал History, и Discovery, и Мировый заговор, и то, и сё, и 4-е, 5-е, 10-е. Ты слухаешь, и тебе сдается, что нема чего слухать. Да? Вот ведов масса, да, а мудрости нема. А часом человек некий просто такой, там некая бабулька такая, вот скажет нечто в тему, такие вот два слова, и ты такой, блин, ну вот, ну как так можно сказать тогда? Вот, вот просто гениально нечто, да. Вот меня это вельми ураживает, да, что мудрость, она не связанная с развитием интеллекта, да. То есть она не связанная с прочитанными некими речами. Мудрость это атрибут Бога. Так, окей, этот текст мы почули. И далее, что вельми важное для мудрости, и на эту тему будет в уголе много-много всего, да, ну, много текстов, что мудрость Божия будет связана со страхом Божьим. Да, и на эту тему много будет. Книга Притчев, первый раздел, 7 верш. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Потом, той самый первый раздел, верши 29-33. за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Другий раздел, 5 верш. Так само книга Притчал. Ну, 4-5, там уже в контексте. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. То есть это все идет пары. Познание премудростью, пары страх Божий, да, и познание кем есть Господь. Это все идет пары. Знаете, для меня одна из рысов, ты вогуле с тобой говорит человек Божий, ты просто ну, Божий, ну, в сенсе, да, Вадима Духом Божьим, ты просто, ну, ты религийно, традиционно, интеллектуально подкованный религийными ведами. Одна из характерных рысов, ты есть у им страх Божий. Я уже зараз не улажу эту тему, чем есть страх перед Богом и чем есть дар богобоязности. То вогуле особная тема, это не то же самое. Страх перед осуждением, да, страх перед Богом и страх богобоязности, ну, богобоязность, она выникает из любви. Да. То есть, дух, коли есть Дух Божий, коли есть мудрость Божия, там будет страх Божий. Вот. Это все такое вот у пары, вельми тесно связано. И, может, опошний текст с той самой книги Притчал. 15 раздел, верш 33. Страх Господен научает мудрости, и славе предшествует смирение. Ну, это так трошку выборочно. Думаю, таких текстов будет намного-намного больше. Таким чином, без Бога, без Его присутности нема мудрости. Ну, и возникает питание, еще таки один нюанс. Знову ж, да. Як же ж мудрецы, которые вот, ну, яны Бога як бы и не познали, да. То есть, и можно сказать, что паза християнством нема мудрости. Не, нельга такого сказать. Есть мудрецы в інших релігіях. Там у Індії будуть мудрецы, там, да, недзе там у Азії мудрецы, там Ганді, як по мне, там вельми мудрий чоловік. Да, то есть, ну, і тут возникає питання, да, то есть, а як? Калі мудрость связанная только с присутностью Бога, да, некоторые там язычники, например, да, вот, а сдается, что они саправды мудрые. Я на это питание отказываю так, да, что некоторые люди познают Бога несвядомо. То есть они помрут, и они сдивятся, что в неким сенсе они его знали. Потому что у Бога есть свой характер, есть свои атрибуты, есть свои рысы. Да. Коли можно сказать характер Божий, я бы сказал так. Например, понятие справедливости. Это характер Божий. Понятие любви. Это характер Божий. Добра. Зычливости. Пробачення. Спочування. Да, это рысы Божие. И может так быть, да, что человек усім гэтым живе, да, но его нема в костёле. Да. И может казаться, да, что он, как Христос скажет, что блудницы перед вами воходят в Царство Божие. Вот так вот работает эта схема. Да. То есть, знешняя приналежность, да, и формы культа, они еще далеко всего не вырешают, да. И реально ты вот глядишь Писание, и ты удивляешься просто, да, вот как до Христа приходят язычники. И сам Христос удивляется их наиверы, да. Але сколько я разов особисто анализовал эти тексты, я вот, ну, сам для себя с некой уверенностью могу сказать, что до Христа приходят не выпадковые язычники. Это не выпадковые люди. Это не так, что вот там с бухты-барахты, с улицы, вот и он раб там раз оказался такой зоркой. Абсолютно не выпадковые люди. Разумеете, коли разом с Христом прибитые два разбойники, и один, это так званый добрый лотер, кажет, что мы по делам тут висим, да. Ну это уже об нечем говорить, да. Это же до такого надо дойти, да, что вот человек вот помирает, да, и он кажет, ну, так я же заслужил на это. Многие христиане до этого не дойдут, да, и они не готовы помирать, я веду истории, да, то есть они бунтуются против Бога, им сдается, что Бог несправедливо забирает их и так далее, да. Этот человек вот-вот неверующий, бандит там, все, он кажется, ну, все справедливо, да, то есть, и ты бачишь, что он реально шикарный путь прошел, таки внутренне, а никто этого навод не ведал, да, вот. Ну и оказывается, что он там не оказался Божьим. Чи, наприклад, той самий, один з любимих моїх цих нюансів, да, як диякон Філіп Духом Святим посланий до Ефіопського дворянина. Ось як йому Дух Святий каже, йди на дорогу пустую, там, по-моєму, у Газу, яка веде, там, і там їде дворянин ефіопський. Да, і от ти думаєш, ой, розумієш, що таке Ефіопія? Це Африка. Да. Тобто, ну, не до кінця такі ось негри з Конго, да, от як зала така, чорненькі, да. Ну, Ефіопія все одно це Африка, да. От. І ось до цього Африки, да, цей язичник, цей євнух, да, то є ще нечто неправильне, да, от. До його посилається і диякон Філіп, да. Але цей євнух, дворянин з Ефіопії, їде, сидить, читає пророка Ісаї. То есть питання ці випадковий чоловік, да. Хоч він не габрей, він не зимі, да. От я так часом сміхом кажу людям, от ви шмат бачите людей, які їдуть в автобусі, ходять по побожним на вагрудку, ті ще не ідеї, так просто от розчитують собі пророка Ісаї, да. Ну, то есть Господь, бачите, це я просто тему такою показую, да, що, що треба нам ламати гэтыя трошку схемы такія, да, калі нам здаецца, што Божыя людзі на ці ў касцёле, ці ў царкве, не заўсёды так. Не заўсёды так. І часам і знешнія формы культа ёсць, да, якраз такі чалавек нічога Божага ў сабе не мае, да, а нехта наадварот не ў касцёле, а там Божага поўна. Ведаеце знакамітую фразу Ганді, калі ён вучыўся дзе-то ў Англіі, калі не памыляюся, там адукацыю атрымаў як здається, як адвокат, чи що там, короті, нешта. Ну і читав Євангеліє, шмат читав Євангеліє, захоплявся особою Христа, і неколі у його запиталися, чому ви не стали християнином. Да. Ведаєте, що він сказав, знакомітий. Він сказав, тому що я ще не зустрів людей, які жили по Євангелію. Да. Тобто я з такими ще не зустрівся. Ну, це як тому, що чи може мудрість присутніше, чи у інших людей, так. Да. Калі не мають атрибути Бога, Бога, то і значить Бог удзельнічає у їхньому житті. І зрешті, може, апошній приклад на гэтую тематику, класичний приклад, це Карнілій і ягоний дом. Калі Дух Святий посилає Петра, 10 розділ Дій апостольських, посилає Петра у дом Карнілія, каб ён там проповедував, і на їх сходить Святий Дух. Причому Петр не збирається навіть молитися. Під час проповіді Петра сходить Святий Дух. І ти от думаєш, ну як це? От, ну, чим Корнілій там ліпше був? Причому? Про Корнілія написано, що він належав до італійського полка. З того, що я читав, римляні, завойовуючи різні території, вони набирали собі солдатів, найомників. Да? Тобто були сирійці, там, були, там, ну, з різних держав там були ці солдати. Да? Але наемникам, як завсёды, не сильно можно было верить. Да. И были, конечно, коренные италийцы, коли можно так назвать, ну, на той час это, может, по-другому там не их называлось. Вось. И они оховывали самые вот эти объекты чиновников, таких, короче, это самые доверенные эти легионы были Римской империи, италийские. То есть они их виллы оховывали, да. И Корнилий належал. З того, що я пам'ятаю, зараз вже там не углубляюся, да, то есть он належав до італійського полка. Надо сказати, коренний язичник, нічого супольного з габреями. Да. Але разом з тим ми читаємо, що він був праведний, богобоязнений, боящийся Бога, молящийся постоянно. Да. Тобто це був не випадковий чоловік, абсолютно не випадковий. Але це було тільки відомо Богу. І Бог не випадково до такого чоловіка, язичника, посилає Петра. І Петр навіть у голові не укладається, що там треба нещо молитися і нещо робити. Дух Святий просто сходить на Корнілія. І більш того, на Корнілія і на всіх, хто там був. Тобто і він був не випадковий, і вся команда, і родня, і слуги, і всі вони там були не випадкові. Ну, от поэтому дух мудрості, він дійничає. Ну, не тільки на таких, на християнах, які явно приналежать там до костёла, чи не дзе ще. І на гэтую тему Ёсць класныя тэксты. Напрыклад, прарок Ісая. 65 раздзел, верш 1. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня». Классный текст. Исаия 65:1. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня». И так само нечем там подобная книга Притчаў 2:1-6. Ну, чамусьці да тэмы, але ўсё адно вазьміце гэты тэкст. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Ибо Господь дает премудрость, из уст его знание и разум. Притчи 2:1-6. Мы уже трошки его брали, але нечто там перекликается с разными темами. 2:1-6. Окей, потихоньку мы уже этот момент там сканчиваем нашу тематику. Напэўна, было б мне цікава, але неяк так і шэра кажучы, і не дабраўся, нават і не сильна там і зразумеў, дзе шукаць. Мне было б цікава паглядзець, як прымудрасць характарызуе, што такое прымудрасць паводле святого Фомы Аквінскага. Не сказаць, што я там і фанат, і даследаваў там Фомы Аквінскага, але заўсёды мяне здзіўляла, што, ну, рэальна чалавек не проста багаслоў вялікі, а што сапраўды, ну, перакананы, да, што дух мудрасці, дух Божы просто неяк асабліва наведваў гэтага чалавека, да. То есть напісаў ён шмат, але ўсё-такі некаторыя моманты ёсць просто, ну, настолькі здаецца ў дзясятку, што дзіву даешся. Таму мне пасабіста было б цікава, як там мудрасць характарызуе Фома Аквінскі, што ён пра яе піша. Ось, але я б, наверно, пару фразах от па мне, як сказаць, вот што такое мудрасць, да, вот, ну, мудрасць Божая, ці ўвогуле мудрасць, я бы сказаў, гэта тое, што правільнае. Гэта згодная праўда. Згодная з праўдай. Вот так вот бы сказаў. Гэта не веды. Да. То есть, што значыць быць чалавекам мудрым? Это значыць, ну, бачыць, што правільна. Да, не тое, што выгадна, не тое, што прынясе карысць, а што вот менавіта правільна. Вот так вот бы я сказаў сам асабіста. Да. І паэтаму цікава, як мы часта сустракаючыся з нашымі бедамі, да, нам вот хочацца знайсці нейкую нейкі геніальны адказ ці геніальную схему. Вот. І часам людзі прыходзяць і кажуць, вот скажыце, як у такой сітуацыі надо паступаць. А ты часта нават не ведаеш, як у такой сітуацыі паступаць. Таму што ў гэтым выпадку, вот здаецца, трэба паступіць вот так вот. Ну, на наступны дзень, да, у жыцці таго самага чалавека будзе копія сітуацыі, і табе ўжо магчыма трэба будзе паступіць па-іншаму. Спадзяюся, вы разумееце, пра што ідзе размова, да. І тут якраз такі, то есть нам хочацца мець ведаў, каб вот работаць заўсёды па схемам, вот канкрэтна такая сітуацыя, такое дзеянне. І часам это працуе, да, часам, ну, то есть ёсць свае заканамернасці, ёсць свае правілы ў гэтым жыцці. Але мудрасць это больш характэрная, калі ты маючы удзел у Божым разуме, ты атрымліваеш ад яго помач, як паступаць правільна канкрэтна ў гэтую хвіліну. Да. Магчыма, заўтра будзе ўсё па-іншаму. Да. А ў гэтую хвіліну трэба паступіць так і так. Вот так вот бы я сказаў, што такое мудрасць. То есть гэта паступаць правільна, дадаў бы, канешне, па-божаму. Да. То есть паступаць правільна, думаць правільна, пазнаваць праўду, вот як это ёсць. І чаму, напрыклад, такі Наполеон ну, не мог быць там мудрым? Да? Як стратэг геніальна, да. Ну, але мудрасці ў этом няма. Ці тыя войны, это было нешта правільнае, да. Ці это ў перспектыве правільна. От, пакарыць Европу там, да, і так далі. Ну, канешне ж, не. То есть, паэтому, ну, это не Там нема мудрості, як стратег геніальне, інтелектуальне, да, але не мудре. Ну, це чисто моє таке. Ось я так скільки вже там гружуся цієї теми, ті звертаю на увагу, так би характеризував, що таке мудрость. І, слухайте, я пошнє, напевно. Чим єсть, ну, антидоту, ну, не антидотом, а контраст мудрості. Да, вот чим, що буде контрастом мудрості? Да. Глупота, да. Дурость, да, глупота, да. Один з текстів зараз возьмемо. Навіть не пам'ятаю, що там є, але чомусь ти записав. Послання Коринфянам, мені здається, ми його вже брали. Да. Перший розділ, вірші 18-31. А ні, мабуть, ну частково брали, частково брали. Перший розділ, перший Коринфянам, перший розділ, 18-31. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины, то есть греки, ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что не мудрое Божие – премудрее человека, и немощное Божие сильнее человеков. Ну и далее мы читали. Посмотрите, братья, что немного мудрых серед вас. И там до конца уже не буду читать. Не знаю, чому я этот текст написал, может, просто как трошку его поразважали. Чому что он у меня позначен. И как бы поводле некой Божьей Библии, поводле учения библейного, то есть быть глупым, это той, кто не познал мудрости Божией. Вот это вот глупый человек. С эдукацией, развитый, религийный, да, но не познавший мудрости Божией. Это глупый человек, поводле Библии. Мое такое назирание, вельми цікавое, как по мне, да, и трошку это закономерность некая. Когда я часом сустракаю людей, вот гляжу на человека, и ты просто думаешь, как ты не можешь бачить элементарных речей. Я зараз не кажу про веру. Вот мы часом удивляемся, как они не могут верить. Я не про это. Да. Вот часом элементарные речи, которые надо черное назвать черным, белое назвать белым. Да. Добро треба назвать добром. Но это же элементарно. Да. И ты вот глядишь и разумеешь, что человек просто не разумеет этого не бачить. Да. І ми тоді що, як ми працюємо? Нам здається, що він не тоє читає, він не тоє глядить, не тіє канали, не тіє телевізор, не тіє газети, не тих людей слухає. Тобто у його нема правильної інформації. Ми найчастіше так думаємо. Я більш переконуюся, що ну, не без гэтага, гэта так само впливає, але я ще більш переконуюся, що у чоловіку є духовна проблема. І по гэтай причині він сляпий. І по гэтай причині він глупий. То есть у него есть некий грех, не вызнанный, не раскаянный, не названный своими именами. Да, и по этой причине человек становится глупым. И по этой причине он не бачит, сдавалось бы, элементарных речей. И ему подавай, какие газеты читать, какое что. Ну да, можно посеять там информацию, слово, может открыться в очи по милости Божией. Но мне кажется, это нечто глубейшее. Да. Ну, в принципі, на гэтым і нашу тэму і скончым. І так тут замнога ўсё. Амінь.